Глава третья. Отверженный. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь белому клыку, что тот от раздражения стал много злее и свирепее, чем был. Свирепость была у него в крови, но теперь она стала видна всем. Он приобрел репутацию злого даже среди людей и животных. Где бы и когда бы ни поднялись в лагере шум и гам, ни начались драка или ссора, когда бы ни обнаружилось, что собаки украли мясо, все были уверены, что во всем этом не только замешан, но и главный виновник — белый клык. Никому не приходило в голову подумать, почему он ведет себя так. Они видели только последствия, а последствия были плохие. Это был негодяй, вор, забияка, зачинщик всех ссор. И раздраженные женщины, изловив его на месте преступления, ругали, называли волком и пророчили, что он кончит дурно. Он сам смотрел на себя, как на отверженного. Все молодые собаки следовали за Лип-Липом. Они не водились с белым клыком. Может быть, они инстинктивно питали к нему враждебные чувства, которые домашняя собака всегда питает к волку, и вместе с Лип-Липом нападали на него. Одна за другой они испытали силы его зубов. Многих из них он мог бы победить, но ему не удавалось сражаться с ними один на один. Начало каждой такой драки было сигналом для всех молодых собак в лагере. Они сбегались и нападали все вместе. Благодаря постоянному преследованию всей стаи он научился двум важным вещам. Как надо защищаться при массовом нападении собак и каким образом наносить каждой собаке, возможно, большее количество ран в самый короткий промежуток времени. Всегда держаться на ногах среди врагов значит сохранить жизнь, и он хорошо научился этому. В этом отношении он был похож на кошку, также хорошо умел держаться на ногах. Даже взрослые собаки могли только отталкивать его назад или в сторону тяжестью своего тела, и он поддавался, но всегда твердо стоял на матери-земле. Когда собаки собираются подраться, то перед этим проявляют свое воинственное настроение. Рычат, ерошат шерсть. Но белый клык обходился без предварительных приготовлений к бою. Всякое промедление влекло за собой нападение на него всех врагов. Он должен был быстро делать свое дело и уходить прочь. Так он научился не делать никаких предостережений о своем намерении. Он мгновенно бросался на собак и кусал их раньше, чем враг успевал приготовиться к встрече с ним. Он узнал также цену внезапного нападения. Собака, захваченная врасплох и оказавшаяся с прокушенным плечом или ухом, разодранным в клочки прежде, чем она могла сообразить, как это случилось, такая собака была уже наполовину побеждена. А еще застигнутую врасплох собаку было удивительно легко сбить с ног. Сбитая собака неизменно подставляла в момент падения нежную нижнюю часть шеи, самую уязвимую точку, где укус часто влек за собою смерть. Белый клык знал это. Это знание перешло к нему по наследству от поколения охотников-волков. Поэтому, нападая, белый клык, во-первых, старался застать молодую собаку одну. Во-вторых, напасть на нее врасплох и сбить с ног. И в-третьих, вцепиться зубами ей в горло. Белый клык был еще слишком молод, а его челюсти еще недостаточно велики и недостаточно крепки, чтобы его укус за горло был смертелен. Но, несмотря на это, вокруг лагеря бродило много молодых собак с пораненным горлом, что служило неопровержимым доказательством намерений белого клыка. В конце концов, ему удалось-таки осуществить свой замысел. Он заманил одного из своих врагов на опушку леса, и тут, сбивая его с ног и хватая каждый раз за горло, в конце концов перегрыз шейную артерию. Собака околела. В тот день в лагере был большой шум. Свидетели битвы сообщили о поединке хозяину погибшей собаки. Женщины припомнили все случаи похищения мяса, и у шалаша серого бобра звучало множество сердитых голосов. Но он не пускал никого в шалаш, куда спрятал преступника, и решительно отказался выдать его, как требовали его соплеменники. Белого клыка стали ненавидеть и люди, и собаки. В течение этого периода его жизни он не знал ни минуты покоя. Против него был зуб каждой собаки, рука каждого человека. Собаки встречали его рычанием, а боги — проклятиями и камнями. Он все время был в напряжении. Он постоянно держался на стороже, одинаково готовый как к нападению, так и к отражению атаки, предупреждая все попытки захватить себя врасплох, способный хладнокровно решить, прыгнуть ли, щелкая зубами, или отскочить с грозным рычанием. Что касается рычания, то он умел рычать страшнее всех собак, как молодых, так и старых. Рычание имеет целью или предостеречь, или же испугать. И надо знать, когда следует пускать его в дело. Белый клык знал, как и когда нужно прибегать к этому средству. В его рычании воплощалось все, что было в нем порочного, злого и ужасного. Когда он, сморщив сердито нос, подняв дыбом шерсть, и то высовывая, то пряча длинный, точно жало красный язык, прижимал уши и, сверкая горевшими ненавистью глазами, обнажал клыки и начинал грозно рычать, то заставлял призадуматься всякого. Минута промедления со стороны врага давала ему возможность обдумать и выбрать план действия. Часто такое промедление влекло за собой полный отказ от нападения. Способность рычать особенным образом не раз помогала белому клыку заставить даже и взрослую собаку отказаться от боя. Изгнанный стаей молодых собак из своего общества, белый клык, применяя свои особые способы борьбы с собаками, заставил их дорого расплачиваться за враждебное отношение к нему. Отверженный стал грозою молодых собак. И в короткое время добился того, что ни одна из них не рисковала отбиться от стаи и отправиться на прогулку в одиночку. Белый клык не позволял этого. Его хитрость и выработанная им особая тактика заставляли всех щенков бояться его. Все, за исключением Лип-Липа, они должны были держаться вместе, чтобы сообща защищаться от ужасного врага, которого они себе нажили. Щенок, отправившийся один к реке, или бывал убит, или же оказывался израненным, и, спасаясь бегством от подкараулившего его волчонка, оглашал воздух отчаянными воплями боли и ужаса. Белый клык не изменил своего образа действий даже и после того, как молодые собаки стали держаться всегда вместе. Стоило какой-нибудь из них отбиться от стаи, как он нападал на нее, а они, в свою очередь, нападали на него всей стаей. Одного появления его было достаточно, чтобы заставить их броситься на него, и всякий раз быстрота ног его спасала. Но горе собаки, которая отделялась от своих товарищей во время этого преследования. Белый клык научился внезапно оборачиваться к преследователю, бежавшему впереди стаи, и расправляться с ним раньше, чем подбегали остальные. Это повторялось очень часто, потому что в пылу преследования собаки так увлекались погоней, что забывали необходимую осторожность, тогда как белый клык никогда не терял хладнокровия. Бросая во время бега взгляд назад, он всегда был готов обернуться и сбить с ног чересчур ревностного преследователя. Молодые собаки любят играть, и в силу сложившихся обстоятельств они превратили свою игру в подобие настоящей войны. Травля белого клыка стала их любимой игрой, игрой очень опасной, грозившей иногда смертью. Белый клык не уклонялся от участия в этой игре, так как надеялся на быстроту своих ног. В тот период времени, когда он, хотя и тщетно, все еще ждал возвращения матери, он часто заманивал стаю в соседний лес. И тут собаки каждый раз теряли его из виду. Прислушиваясь к лаю, он всегда знал, где находилась стая, тогда как сам молча бежал бесшумной бархатной поступью, скользя как тень между деревьями, как скользили его отец и мать. К тому же он лучше их знал, пустыню, знал все ее тайны и особенности. Его любимой проделкой было скрыть следы в воде, а затем спокойно улечься где-нибудь поблизости в чаще и слушать, как собаки шумели вокруг него. Ненавидимый животными своей породы и людьми, неукротимый, вечно преследуемый или преследовавший других, волчонок развивался быстро, но односторонне. Во всем этом не было почвы для развития в нем доброты и любви к другим. Ни о той, ни о другой он не имел никакого представления. Он усвоил себе правило повиноваться сильному и притеснять слабого. Серый бобр был божество и был силен, поэтому белый клык повиновался ему. Но собака, если она была моложе и меньше его, оказывалась всегда слабее его, и поэтому он смотрел на нее как на вещь, которую можно было уничтожить. Он развивался только физически. Для того, чтобы бороться с грозившими ему со всех сторон опасностями, иногда даже смертельными, он хорошо развил в себе способности хищника. Он двигался быстрее, чем собаки, был легче их на ногу, хитрее, злее, мужественнее, выносливее, свирепее и умнее их. Ему надо было стать таким, иначе он не выдержал бы, не выжил в той среде, в которой он очутился.